Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь юрист, преподаватель Новосибирского государственного университета Семен Евгеньевич Дробот. Семен Евгеньевич, мы сегодня с вами не будем говорить уже о той поправке, о которой мы с вами говорили, да, патриарха Московского Всея Руси Кирилла. А сегодня мы с вами давайте обсудим, а светское ли у нас государство, по каким признакам оно светское. Потому что очень многие люди говорят, часто встречаются и в школах, да, в средних образовательных учебных заведениях, и даже в высших учебных заведениях, когда приходят священнослужители в эти учебные заведения, то родители, некоторые учителя до сих пор, педагоги говорят, у нас же светское государство. С какой стати вы здесь появляетесь?
Да, вопрос очень интересный и юридический, и исторический, и философский на самом деле. Ну, я скажу так, что вот Конституция современная, принятая в 93-м году, она провозгласила светское государство. Так и сказано, что Россия – это светское государство, это одна из основ конституционного строя современной России. Но зачем это нужно вообще и что имеется в виду? Тут тоже надо понимать, что не существует универсального ответа на вопрос, а для чего вводится светское государство? В каждое время историческое и в каждом месте, в каждой стране причины введения светского государства разные на самом деле. У нас в качестве эталона светскости и, скажем так, родины вообще светскости — это Франция. То есть там появилась вот эта идея светского государства, и она возникла как выход из бойни межрелигиозной на самом деле. Вот в этом была суть светского государства. Ну, там еще несколько было причин ограничить церковь. То есть, понимаете, светское государство во Франции, я подчеркиваю, не вообще, еще раз говорю, вообще нет ответа на вопрос. Нельзя так просто, это некорректно и неграмотно. Нужно говорить конкретно по стране. Я на примере России, на примере Франции, как эталон светскости скажу, да. Что такое вот Франция в период, когда появляется вот эта конструкция, вот до этого, незадолго до этого, что Варфоломейская ночь, всем известная, католики режут гугенотов, гугеноты режут католиков, страна распадается, потому что когда была католическая церковь, просто вот во Франции король, так сказать, верный сын католической церкви, а потом реформация наступает, и в государстве появляется значительное число лиц, которые придерживаются другой религии. Да, и здесь возникают политические катаклизмы, потому что они начинают не признавать короля. Потому что король, кто такой король? Король — это тот, кто был помазан на царствование папой римским, потому что папа римский, он имел значение для Европы фундаментальное, для легитимации королевской власти вообще во всех европейских государствах. И, соответственно, поскольку те же протестанты, они отделились от католической церкви.
Значит, они уже короля
папа римский для них — это ужас. Соответственно, а этот папа римский, которого они не признают и не уважают, он, значит, помазал на царство короля.
Которого,
значит,
мы тоже,
да,
не признаем.
Теперь мы и короля признавать не будем. Начинаются трения, конфликты между вот этими религиозными конфессиями, бойня и фактически гражданская война. Кроме того, еще в чем дело, короли слишком не хотели и тяготились опекой со стороны римского престола, потому что католическая церковь...
То есть
церковь,
не хватало самостоятельности?
Да, католическая церковь, в отличие от восточной церкви, насколько мы знаем, это всегда там примат церкви над государством. Вот в отличие от Востока, где скорее наоборот примат государства над церковью, Византия там и так далее. Так вот, слишком тяготились они опекой со стороны римского престола. И там, кстати, появляется наряду с концепцией светского государства еще появляется теория суверенитета. Это французская концепция. Конструкция. Жан Боден был такой философ, и вот именно он считается разработчиком еще и теории суверенитета. Она тоже для того, в том числе, чтобы защититься от притязаний римских пап на главенство в государствах европейских. А потом появляются светские люди еще после реформации. Они говорят, а нам не важно, католики, протестанты, мы вообще не верим в Бога. То есть еще третий элемент добавляется сюда. И как-то это надо удержать. Страна расползается, разваливается, гражданские войны начинаются. И тут появляется конструкт светское государство, что религия частное дело и так далее и тому подобное. То есть во Франции светскость всегда понималась и трактуется до сих пор как ограничение религии, чтобы ее в какие-то рамки ввести. Это французская модель. Но давайте посмотрим на российскую модель, и мы увидим совершенно другие причины введения светского государства в Конституции 93-го года.
Давайте посмотрим.
Да. Понимаете, тут есть у нас хорошие материалы конституционного совещания 93-го года, 20 или 25 томов стенограмм. И это потрясающий материал посмотреть, вот как обсуждали и почему именно такие формулировки. И мы увидим, что там совсем не так, как во Франции. Если во Франции светскость вводилась для того, чтобы ограничить религию, то в России светскость вводилась для того, чтобы защитить религию и поставить ее выше, чем она была до 93-го года. Понимаете, в чем дело? То есть до 93-го года, а особенно до 91-го, до 85-го года, точнее до 89-го, когда там закон в начале, вот в конце 80-х приняли, он был с такими послаблениями закона о религии, а вот советский период, если взять, там декрет был провозглашен еще на заре советской власти о том, что религия отделена от государства, школа отделена от религии, да, но было масса, во-первых, в конституционных актах советской власти было много таких рогаток, которые иногда не замечают, на самом деле, говорят, что формально по Конституции было равноправие вот, атеистического и религиозного. На самом деле нет, в самой Конституции заложено, вот вы посмотрите, сказано, свобода отправления религиозных культов и свобода атеистической пропаганды. Это же неравновесные понятия. То есть в отношении религии только свобода культа, а для атеистов еще и свобода пропаганды. Поэтому когда священников арестовывали, и кто-то сейчас говорит, это было произвол, это не соответствовало, это соответствовало Конституции, в том-то и дело.
Им не разрешена была пропаганда.
Да, те сотрудники правоохранительных органов, которые арестовывали, и те судьи, которые судили священников в советское время, они поступали абсолютно законно, и они были добропорядочными гражданами. То есть арестовать священника за пропаганду религии, да, это было соответствовало закону абсолютно. Здесь никакого произвола не было. Поэтому на уровне Конституции советской уже дефект этот заложен был. То есть вот это неравноправие. Да. Ну и, конечно, кроме того, была масса инструкций, которые помимо Конституции, подзаконные акты, действовал у нас Совет по делам Русской Православной Церкви, потом был он переименован и Совет по делам религии при Совмине СССР. Много было инструкций правоохранительных органов, надзорных органов, которые еще больше, скажем так, отменяли даже те конституционные положения, которые хоть как-то могли дать какую-то свободу. Поэтому в 1993 году, когда обсуждали на конституционном совещании, как раз этот вопрос стоял. Обязательно провозгласить, что светское государство...
Это что, равноправие.
Да, чтобы возвысить религию, чтобы защитить от произвола чиновников, чтобы была свобода, была провозглашена, помимо вот статьи о том, что светское государство, провозглашена свобода совести и вероисповедания, и принцип невмешательства государства в дела религиозных объединений, так называемый принцип автономии религиозных организаций. Это тоже, то есть, видите, светскость по-разному. Видите, как во Франции там в одну сторону, а здесь в 93-м году совсем в другую сторону. Потому что...
Но, тем не менее, нельзя сказать, что в России государство становится более религиозным.
Нет,
ни
конечно,
в коем случае нет, нельзя. Нет, нет. Вот я боюсь, что конечно, наши радиослушатели подумают, вдруг тут начинается какой-то перекос. Да нет, ничего нет, подобного. Нет. Наоборот, равноправие.
Да, именно светскость это и предполагает равенство религиозного и нерелигиозного сознания. А до вот в период советского периода там был перекос. И поэтому здесь светскость именно для этого нужна. А не для того, чтобы поддержать межрелигиозный мир, чтобы одна религия не господствовала над другой. Это чепуха. В российской истории это не актуально. У нас не было религиозных войн. Вот если говорить исторически еще, коротко сказать о контексте историческом, то здесь у нас не было религиозных войн. Иногда некоторые пытаются там увязать, минимум там два находят эпизода, вот во времена Ивана III и жидовствующих, когда сожгли там нескольких лидеров ереси, да, и старообрядцев называют. Но это совершенно, вот еще раз говорю, профессиональные историки, любые вот объективные, скажут, что это никакого отношения не имело к религиозным войнам, это политический контекст. Абсолютно политические, не связаны, потому что, вот смотрите, старообрядцы, что они сказали? Они сказали, царь антихрист, царя подменили. Это политическое, это государственное преступление, то есть это как призыв к революции. И, то есть это никакого отношения не имеет их притеснение к религии, что вот они там обряды. Это повод, это форма протеста такая облекалась вот в то, что у нас свои обряды, а на самом деле там политические лозунги были. Поэтому вот эти эпизоды никак нельзя отнести к примерам религиозных войн в России.
И, ну и понятно, и такой призыв, он за собой как бы повел. Потянул именно их преследование.
Да.
Их сразу начинают преследовать.
Да. То есть это не религиозно, это политический аспект был. Кроме того, если посмотреть период вот уже конца империи, был издан манифест об усовершенствовании государственного порядка 1905 год, Николай II, где свобода была провозглашена.
Вероисповедание.
Да, обязательно. То есть здесь она, в принципе, была и до этого. То есть, опять-таки, здесь ее закрепили,
здесь закрепили просто.
Ну, вот посмотрите, кто такой Бенкендорф, известный шеф тайной полиции? А он какого вероисповедания был? Он не православный. Понимаете? И таких примеров можно привести сколько? Астерман, Андрей Астерман, барон-сподвижник Великого Петра, лютеранин. Он был вице-канцлером Российской империи. То есть на высоких постах были люди совершенно не православные даже. И никто же их не поражал в правах.
Семен, вот мне кажется, поэтому... знаете, что еще? Равенство религии, оно в России еще закрепляется и тем самым предметом, который ввели не так давно у нас в начальной школе. Это основы религиозных культур и светской этики. Насколько я понимаю, что именно там предполагается, хочешь, получай, пожалуйста, урок по православной культуре, хочешь, бери уроки по исламской культуре, там, по буддизму, по иудейской культуре, пожалуйста. Это же тоже говорит именно о светскости нашего государства.
Да, во-первых, здесь речь идет о культуре в самом названии.
Да.
Да? То есть до революции был так называемый закон Божий, когда преподавали вот именно основы религии, не культуры, а вот именно непосредственно…
Там звучали молитвы.
Да, 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 да. Это совсем другое. Это совсем другое. Здесь это культура. То есть это никак… Вот содержательно это вписывается в гуманитарное образование. У нас есть даже культурология, наука, да. Есть доктора наук. То есть это в паспорте научных специальностей. И, конечно, культура и религиозная, и нерелигиозная любая – это часть гуманитарного знания, поэтому ее нельзя исключить из образовательного процесса. Единственное, что меня всегда возмущало, это факультативный характер. Вот я на самом деле иду дальше, и я недоволен. Вот у нас почему-то считают, что это должно носить факультативный характер. Тогда давайте история Отечества будет носить факультативный характер. Понимаете? То есть разницы-то нет. Единственное, вот, что некоторых смущает, я бы здесь даже скорректировал, у нас вот используют в названии основы православной культуры слово православное, и говорят, что детей как бы делят по конфессиональному признаку, да, кто-то пойдет на исламскую культуру, кто-то на православную культуру, а страна одна. И я здесь соглашусь в чем, что лучше было бы, конечно, чтобы все школьники учили одновременно
историю культуры всех религий.
Да, российских.
Российских, да.
И более того, я пошел еще дальше.
А не случится ли вообще каша в голове у этих школьников?
Не случится, на самом деле, потому что мы, так сказать, изучаем в рамках разных гуманитарных дисциплин разные, допустим, периоды в истории, да, каша же не случается. В университете мы философию учим, неважно, на каком факультете философии общей, мы же учим там и Декарта, и Гегеля. Но я бы дальше пошел, я бы вот говорю, что вообще не основы религиозных культур и не основы светской культуры. Я бы просто назвал бы дисциплину основа российской культуры. Но любой объективный ученый, вот который культурологии, специалист любой, скажет, что как бы вы ни назвали этот курс, 70% занятий по российской культуре, ну или 60, ну 70 где-то, будет посвящено православной культуре. Это объективно. Это просто объективно, потому что, вы смотрите, историю российской культуры, большая часть отечественной истории культуры связано с православной культурой. Другой просто не было. Это объективно. Хотим мы, не хотим мы. Но это так сложилось. Возьмите вот...
И в архитектуре, и в музыке,
и даже, и в живописи. Вы поймите, вот иконопись была, а другого не было. Вот какие-то картины, это позже появляются.
Это позже.
Взять даже вот светская культура, когда она появляется? В 17 веке.
И все равно, даже и несмотря на то,
она
что...
Она религиозно обусловленная
картины,
светская
картины
культура.
Позже появляются, они все равно Конечно. Очень многие религиозно
Я вам приведу пример вот из истории театра, допустим. Вот в 17 веке появляется театр Алексей Михайлович. Значит, они ставят постановку, артаксерксовое действо, религиозная тематика. Театр зарождался как религиозный театр, на религиозные темы. Понимаете, в чем дело? Вот живописи тоже. Да, не иконопись уже, а живопись появляется, но тоже на тематику религиозную.
Но тем не менее, художники размышляют
конечно,
над
конечно,
такими философскими, да. религиозными проблемами.
Литература то же самое. Посмотрите, литература. Ну, самый яркий пример Достоевский, да, а Лесков.
Да и Гоголь.
Конечно. Это все религиозно обусловленная
Пушкин
светская культура.
Пушкин очень часто обращается,
да.
опять же, к Богу.
Поэтому я бы даже не стал цепляться за вот эти названия, чтобы там звучало именно православное. Просто история отечественной культуры. Ну, там будет львиная доля уроков именно православной культуры. Меньше уже будет исламской, и светской. Это все будет в одном курсе, но доминировать все равно будет православная культура. Такое. Не потому, что это хочется там православным, а это объективный факт. По крайней мере, в ближайшие 300 лет вряд ли будет какой-то перелом вот, по объему. Вот, потому что большая часть истории культуры оно связано именно с православием.
Ну, что самое интересное, это мне опять же так кажется, что на сегодняшний день наше общество и наша молодежь в том числе, она даже не готова это воспринимать, что наше общество построено на православной культуре.
Проблема, конечно, есть. Поэтому...
И поэтому вот сегодня говорят, да. мы светское общество, чего вы тут вообще делаете, священнослужители в высших учебных заведениях?
Ну, священнослужители, если они ведут предмет, то
говорите,
они имеют на
ведут.
Это право,
да,
как
да.
специалисты. Мы же не можем нарушать трудовой кодекс и вводить дискриминацию по религиозному принципу, что вот вы не можете эту должность занимать, потому что вы являетесь там верующим или священнослужителем.
А помните, какая волна была?
Если он специалист, если он аккредитован, если у него есть диплом, он может вести все, что угодно. Если он физик, священник, значит, он будет в школе вести физику, никто не может его выгнать.
Но он не может же проповедовать.
Проповедовать? Нет. Но а основа православной культуры – это не проповедь.
Нет, это однозначно. Не это нет, это культура.
Да, это культура.
Спасибо большое, Семен Евгеньевич, что пришли, поговорили, разобрались, что такое светское общество и насколько оно у нас все-таки светское. Напомню, что Семен Евгеньевич Дробот является юристом и преподавателем Новосибирского государственного университета. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.